Всем привет, с вами подкаст «Люди как вы».
Приветик, да, это «Люди как вы», «Люди как мы», с вами ведущие Валентина Козлова, Анатолий Рогальский.
Четвертый выпуск, ура!
Ура, и у нас второй гость. С нами сегодня Вика Зосим, моя давняя подруга, успешный человек, хоть она, может быть, и таковым себя не считает, но это очень зря, потому что Вика сделала головокружительную карьеру в IT, сделала несколько своих компаний, и еще она спортсмен-дрифтер, катается красиво на машинах, оставляя за собой следы черные на асфальте. Вика заплакала после этого представления у нас тут в Зуме. Вика, как бы ты себя представила? А вот если бы ты вышла на сцену, тебе надо было себя представить, что бы ты про себя сказала?
Спасибо, Валя, что мы начнем с самого коварного вопроса, который можно задать своему гостю в подкасте. Это практически вопрос-подстава. Но это в любом случае будет лучше, чем оставляет черные следы за собой, красиво ездя на машине. Поэтому окей, я представлюсь. Я Вика Зосим, всем привет. Очень горжусь быть вторым гостем в этом подкасте. Своих друзей, классных ребят. Да, я занимаюсь дрифтом, и это действительно оставляет черные следы на асфальте, но это более, чуть более complicated спорт, скажем так. И я еще занималась кольцевыми гонками, и, наверное, это самое главное, что можно обо мне знать. Ну, еще я работаю в IT очень давно, лет 8, 9, 10, наверное. И да, у меня есть две компании, маркетинг-агентство и одна продуктовая IT-компания. Мы делаем software as a service продукт в сфере мобильного мониторинга.
Вау, Вика, это очень круто.
Я думаю, что надо начать с того, что надо произнести вслух, сколько Вике лет, чтобы дальше контекст был как бы соблюден.
Мне исполнилось 30 недавно.
У меня есть проблема, я во многих подкастах ее озвучивал, я жутко боюсь, ну, у меня есть страх 30 лет. Скажи мне, как оно? Были ли у тебя переживания какие-то по этому поводу? И вот сейчас, когда это наконец произошло, можешь ли ты сказать, что что-то поменялось или ничего не поменялось?
Толик, переживания у меня есть до сих пор, до сегодняшнего дня. Уже прошла неделя с тех пор, как мне исполнилось 30, а переживания остались. Поэтому да, это страшно, и да, готовься. И чем раньше ты начнешь готовиться, тем, возможно, легче ты пройдешь этот рубеж. Но это тяжело, правда.
Я уже несколько лет готовлюсь, и мне кажется, я наоборот себя нагнетаю, и будет только от этого хуже. Все говорят, отпусти, просто, ну, все там еще лучше, чем сейчас.
Ну, возможно, через полгодика станет лучше, но пока есть вот это ощущение, вроде мне было вот-вот 22, и я себя ощущаю на 24, наверное, я где-то в 24 застряла. Ну, во всяком случае, по уровню развития и чувства юмора, скорее всего. Но когда исполнилось 30, ты такой, в смысле, это все? Это вот сейчас мне в следующем году будет 31, а потом уже 32, и все, пути назад нет. Ну, немножко грустно.
Ребята, мне на этой неделе исполнилось 33. Вам не о чем переживать. Жизнь не будет хуже. Все вокруг становится с каждым годом лучше. Несмотря на все то, что мир катится в тартарары, вообще все становится лучше, и вы не пожалеете. Переступайте смело этот рубеж, ни о чем не думайте. Честно.
А ты не плакала, как Рэйчел из «Друзей» на 30-ку? Я поплакала часика 3 в машине. Я ехала в машине, мы ехали в Карпаты, и пила вино с горла на пассажирском сиденье. Мне повезло быть не за рулем. Я позволила себе выпить полбутылочки красного вина и пролить слезы над этим праздником.
Это этап, это рубеж, но за ним ничего, ничего другого. Все так же. Мне также 28, как и было всегда в душе. Вика, мы опять же, у нас про возраст, да, история. Тебе было, сколько тебе было лет, когда ты стала CEO компании из скольких человек?
На тот момент в компании было человек, наверное, 65, мне кажется, 60. Я сначала стала COO. Инициатива наказуема, и это случилось со мной. Я проявляла слишком много инициативы, будучи главой отдела аффилиат-маркетинга. И меня несло в продакт, в общем, в маркетинг. И как-то мне выдали зону ответственности операционки, и потом в какой-то момент, когда сам CEO и собственник компании, он все меньше и меньше присутствовал там в офисе, то все стали задаваться вопросом, так а кто ж все-таки решает? И пришлось предложить, давайте уже как бы назовем это по-честному. Мне было 20, наверное, 24 или 25. И это было, знаете, как свалилось, слишком много свалилось. Я, честно говоря, не особо справлялась. Я помню, что Я через несколько дней, у нас была вечеринка у моих друзей, братьев Брославских, вы их тоже знаете, братья-близнецы Брославские, которые художники и татуировщики. И мы очень сильно выпили тогда и очень долго шутили над тем, что директор тут ходит. И мне не верилось, я думала, да как это так, что мне делать с этими людьми, как мне этим всем управлять. И было сложно, да, меня очень много кто не любил, очень многих людей приходилось менять процессы, и куча всего не получалось, было много фейлов, было много и хорошего, и плохого. Но это было непросто. Не скажу, что это прошло типа супер гладко, и я такая по книжкам Адизеса Коллинса и там прочитав Тони Шея, такая все сразу бац, и знаю, как управлять компанией. Но потом она еще выросла до 100 человек, до 110, и в прошлом году я оттуда ушла. То есть я руководила ей 4 года, по-моему.
Расскажи о чем-то плохом, потому что сегодня очень много будет про тебя лестных слов, но подкаст называется «Люди, как вы», поэтому надо быть ближе к народу, и хотелось бы услышать какой-нибудь фейл-кейс, не знаю, запоминающееся плохое событие из жизни SEO IT-компании.
24 лет.
Тогда мы можем только об этом и говорить. Могу порадовать ваших людей, как вы, всех. Очень много было фейлов, слушайте, очень много. Но знаете что? Я помню, что самый большой мой фейл, наверное, еще когда я не была SEO, еще была на позиции Head Affiliate, я там настроила как-то не так какие-то коды в системе, в программе. Я решила посоздавать новые продукты и подвязать их к чему-то. И подумала, зачем же создавать новые продукты в системе трекинга, если можно взять старые и попереименовать их. Мне показалось, что так можно сделать. В итоге к вечеру все транзакции попутались, а там сотни транзакций в день шли, они стали все не туда идти. Я сижу, думаю, что почему все так происходит. И, к счастью, CTO тогда очень быстро разгадал эту загадку, и мы всей командой сидели, переименовывали все обратно. Это было очень стыдно. Это был мой первый фейл, наверное, на этом месте работы. А потом сложности и проблемы возникали больше с наймом. На мой взгляд, самые крупные ошибки всегда были совершены, когда люди не подходили туда, куда нужны, а ты полагаешь на них большие надежды.
Мне кажется, что мы все чаще ошибаемся, набирая людей с неподходящими софт-скиллами. Потому что хард-скиллы, они понятны, прописаны, да, там во всех вакансиях, во всех объявлениях. А по софт-скиллам как-то труднее. У тебя также было там? Или скорее другое что-то?
Да, по софт-скиллам в основном. Но поэтому я в эту тему начала углубляться все сильнее. Мне стало очень интересно. Стал очень интересен процесс хайринга, процесс рекрутинга, какие вопросы задавать, как бы правильно подбирать людей. У нас всегда был очень скрупулезный набор. Но под конец мы уже так наловчились. У нас был очень классный, интересный процесс рекрутинга, когда проходили кандидаты много стадий, разговоры там с рекрутером, потом с хедом, с HR-директором, потом уже на финальном интервью там техническом, допустим, со мной. Потом мы еще много раз это все обсуждали, думали, как правильно этого человека, скажем, fit-in в команду. В основном у нас очень был длинный срок жизни сотрудников. Но это, наверное, самая интересная на самом деле часть вот рекрутинга и подбора персонала, потому что один ты как менеджер все равно не затащишь все. То есть задача менеджера всегда, задача руководителя, лидера там компании, например, на мой взгляд, это создать правильные команды и правильную инфраструктуру под эти команды. Потому что один человек сам все не затащит. Тебе нужны правильные люди.
Давайте немножко остановимся на софт-скиллах, потому что лично для меня это очень интересная тема, потому что я считаю, что я и софт-скиллы — это просто антонимы. Потому что я считаю, что люди на работе должны как бы обсуждать работу, ставить задачи, их выполнять, обсуждать, как их выполнять, и на этом как бы их общение заканчивается. Если у вас получается или вам хочется какие-то личные отношения развивать или как-то типа общаться иначе, у вас есть свободное от работы время для этого, и вы можете там это делать. Но для меня софт-скиллы — это как бы ты такой ходишь, типа, ну как дела, пойдем покурим, ты там типа потер с тем, потер с этим, у тебя со всеми хорошие отношения, и как бы все дипломатично в работе. Скажите мне.
Толик, про софт-скиллы.
Наверное, нам придется тебя разочаровать, но софт-скиллы — это не возможность, это не способность твоя коммуницировать с людьми на работе и общаться.
И не бухать на корпоративах вместе.
Да, софт-скиллы — это совершенно другое. Другое — это, допустим, способность человека брать на себя ответственность за поступки или там за неудачи, которые он сделал. способность человека разруливать конфликты или быть командным игроком, или быть некомандным игроком. Способность человека, допустим, после поражения вставать и идти и доделывать задачу, а не прятаться в домике и уходить на больничный. Это, ну, множество факторов, черты характера какие-то, мотивации в первую очередь.
Да,
как... да, драйверы, которые человеком, собственно, да, управляют, чтобы он работал, почему ему эта работа нужна, типа, что его мотивирует вообще приходить на работу. То есть у кого-то это деньги, это нормально, а у кого-то это там доказать себе или там родителям, что я все-таки что-то могу, и там у кого-то карьерная лестница. Ну, в общем, у каждого человека это разное, и вот это все-таки больше софт-скиллы, чем пойти на курилочке покурить.
Да, но видите, как хорошо мы затронули эту тему. Я уверен, что не только для меня, как бы, в этой теме есть много нового, но и для наших прекрасных слушателей. Но смотрите, разве можно за серию интервью понять, что же ты за человек изнутри?
Вот для
что
этого
же там
как
в тебе
раз...
живет-то? За зверь.
Для этого как раз очень умные ребята пишут огромные книги, прямо мануалы. Очень много разных специалистов вместе решают эти вопросы. Это сложный вопрос. Конечно, за серию интервью, тем более человек находится в стрессе, ему надо показать себя с лучшей стороны. Он дает, чаще всего он дает ответы, которые думает, что от него ожидают услышать. Поэтому сделать правильные вопросы на интервью, которые не дадут человеку ответить так, как он думает, надо ответить, а ответить правда. Это я вот прям книгу купила огромную, толстенную, про то, как строить интервью, чтобы выяснить некоторые вещи так, чтобы человек этого не сильно понял и не дал желательный ответ вместо правдивого.
Насколько вам кажется это too much? Ну, то есть тут все равно у тебя остается большая доля везения. Ты потратишь много сил на, типа, правильный рекрутинг, а потом окажется, что это все зря. Ну, либо у тебя получается выстроить систему рекрутинга и проводить эти интервью так, чтобы ты вот прямо человека читал как открытый лист.
В зависимости от того, какую компанию ты строишь. Если у тебя, допустим, компания, я прошу прощения, ну, типа monkey job работа, миллион там медиабайеров, которые просто закупают трафик, скидывая бабки там в Facebook на какие-то лендинг-страницы, это ребята, которые сидят за 10 тысяч гривен, и получится, не получится, они там просто включили компанию, условно, ну, то есть по определенному тоже мануалу. И они не стоят дорого, и ты посадил, у него получилось, он закупил, привлек тебя, окупился, типа ROI положительный, он окупился, он сидит дальше, не окупился, давит зене. В таком случае, наверное, они будут активно тратить время на рекрутинг. Если ты строишь а-ля там, продуктовую компанию с большой глобальной целью, миссией, и вы строите бренд, который будет международный, там, завоевывать первые места в продуктовых хит-парадах, то тогда тебе выгодно, чтобы твои сотрудники работали долго, потому что передать дела по продукту тоже, это, ну, извините, если тебя сейчас, Толик, будут заменять в монобанке, ты же будешь передавать дела, скорее всего, очень долго. Пока ты расскажешь, почему вы вот это пробовали, у вас получилось, а это вы не пробовали, или вы вот это уже протестировали, оно не получилось. Ну, короче, всю эту документацию передать в продукте достаточно сложно и долго. Поэтому намного выгоднее чисто финансово относиться к рекрутингу серьезно. И пусть потратить чуть больше времени на поиск нужного специалиста, но он и работать у тебя будет дольше. Ну, собственно, тот же самый CAC и LTV. Те же самые метрики, когда ты сложишь, что ты поймешь, что выгоднее, чтобы человек подольше поработал. К сожалению, в нашем мире сейчас, в нашей реальности, точнее, это тоже маловероятно, потому что новое поколение не способно работать дольше там, года-двух на каких-то позициях, ну, то есть ребята, там, которым сейчас по 20-22, они очень быстро меняют места работы. И уже не получается так, знаете, смотреть резюме, когда ты смотришь резюме, и у парня, там, девушки, по полгода он где-то поработал, там, 8 месяцев, 9, и раньше я такие резюме откидывала, я думала, ну, блин, чувак, он придет, он побудет у нас, там, опять 5 месяцев, потом переучивать, а сейчас я думаю, ну, возможно, действительно было не его, а возможно, он там действительно достиг того там, максимума своего интереса, и пусть он достигнет у нас максимума своего интереса и выложится настолько, насколько он сможет. Но сейчас, в общем, тоже нужно к реалиям поколений относиться и к рекрутингу по-другому.
В моем понимании, если человек выдающийся, вот первое впечатление, то дальше, пока ты не узнаешь, как он в работе, как он тупо делает свои задачи, то, ну, как бы, надо просто попробовать, как бы, АБ-тест. Ты с ним или ты без него? И вот сравни два результата.
Еще можно раскрывать человека или не раскрывать человека. Есть еще такой момент. У тебя может человек прийти на одну позицию, а на самом деле он хорош в чем-то другом. Допустим, у тебя пришел человек на маркетолога, а оказалось, что он на самом деле контент-райтер очень хороший. Или наоборот. Или он пришел к тебе на саппорт-специалиста, а оказалось, что он в нем глубоко внутри сидит хороший QA-специалист. И он, перейдя на другую позицию, более качественно, интенсивно до ночи сидит, работает и закрывает тебе позицию на 150%. Но, чтобы это узнать, ты должен, во-первых, с ним провести хорошее интервью, собеседование. Во-вторых, пусть он пройдет там испытательный срок, посмотреть и пообщаться с ним почаще, то есть это должны быть нормальные там one-to-one, периодически проверки результатов за там первый месяц, за второй, фидбэки от сотрудников. И таким образом выясняется, к чему человек более склонен, и тогда ты не теряешь. То есть если ты нашел хорошего сотрудника по софт-скиллу, и тебе жалко потерять сотрудника, который в компанию очень подходит по софт-скиллам, то есть у него, допустим, есть вот эта целеустремленность там развить ваш бренд, он супер лояльный, он очень командный игрок. Вот были примеры у меня ребят, которые настолько командные, они сидели до ночи, просто поддерживали команду, когда там какая-то поздний релиз, допустим. И вот этот QA, он сидит допоздна, хотя, ну, не факт, что вообще что-то произойдет, и вообще его не приглашали, но он хочет либо поучиться, либо посмотреть со своим там тимлидом, посмотреть, как тимлид это делает. И команда тоже видит, что всем не все равно. И это очень важные такие маленькие фишечки, но они очень сплочают и сближают, и людей нужно раскрывать. Может быть, я очень мягко и с любовью отношусь к людям, но я вот прям искренне верю все-таки, что люди — это самый большой актив компании всегда, и с ними нужно работать.
Толик, это то же самое, о чем нам говорил в прошлом выпуске Саша, что он берет новичков в программировании, которые мало что знают, но у них горят глаза, они хотят, они стараются, у них такое can do attitude, да, они все время хотят все. И это софт-скиллы, это то, что он ищет. То, что все хотят, и, ну, любой работодатель лучше возьмет чуть менее опытного, потому что хард-скиллам обучиться легко. Есть методики, есть курсы, есть все что угодно, каналы на Ютубе, пожалуйста. Ну, это очень легко освоить. Но если нет этого attitude, ничего не будет. Он как бы, он просто не сделает этого.
Очень сложно спорить с тем, о чем вы говорите, потому что это все звучит здраво и правильно. Ну, наверное, просто у меня менее академический подход, и не только к хайрингу, да, а еще и, в принципе, к запуску продуктов, проектов и так далее. Я сначала делаю, и практика
потом думаю.
Да, и практика показывает, что я просто не делаю херни, да, я сразу задумываю чего-то в правильном направлении, а потом это делаю, и мне не вылазят боком мои косяки. Но если, конечно, на пару раз так обжечься, то я бы тоже пришел к более академическому подходу.
Давайте расскажи про неудачный кейс как раз хайринга, чтобы разбавить эту всю академичную историю. В общем, академично мы нанимали продакт-менеджера однажды, и все понравилось на собеседовании, очень все понравилось. Прямо я вообще в восторге, в диком выбежала, думаю, ну все, наконец-то, закроем позицию, наш человек. Но рекрутеры как-то так с опаской так на меня посматривали, ну вроде как бы и да, но вот как-то какое-то есть предчувствие. Говорю, ну слушайте, уже позиция горит, предчувствие, может быть, есть. Говорю, меня все устраивает. Говорится, мне все хватает. И я говорю, ладно, давайте возьмем референс. Позвонили взять референс у предыдущего работодателя. Предыдущий работодатель сказал, все класс, хорошо, берите. Прошло, если я не ошибаюсь, месяц, по-моему, мы дотерпели вместе. И это был ад. Это, наверное, был самый сложный кейс сотрудничества, потому что все оказалось не так. То есть мы полностью по всем фронтам на собеседовании ошиблись. То ли действительно человек так качественно отвечал на вопросы, то ли я хотела видеть, и мне показалось, что я вижу больше. Но, знаете, когда надежды есть, и ты пытаешься услышать то, что ты хочешь услышать. В общем, я услышала все, что я хотела услышать, но на деле это все оказалось неправдой, и человек вообще не сделал практически ничего. Пришлось расставаться, а потом я позвонила снова предыдущему этому работодателю и говорю, что ж так? Да за что? Говорю. А он говорит, А, так тебе на эту позицию? А, ну так это, я тогда я ошибся, тогда это, я не то имел в виду. Это тогда, конечно, нет.
Он дворник талантливый.
Да-да, типа, он в другом талантливый, а в этом не талантливый. Я думаю, то ли лыжи не едут, то ли как бы что-то не то. И было очень обидно, потому что получается, что были сомнения. Я звоню, на самом деле, с референсами, когда сомнения есть. И еще есть такое важное правило у меня всегда в рекрутинге, очень важное правило. Сомневаешься — не бери. Мы так общаемся, как будто я HR-рекрутер. Давайте о чем-то другом.
Кому там нужно вакансию закрыть, вот, пожалуйста, номерок.
Обращайся.
Викин. Викин, а у тебя же еще... Вот ты закончила с этой компанией, да? Что у тебя потом произошло? У тебя есть... агентство, да, Division. Расскажешь про него кратко?
Да, Division мы начинали с маркетинга, диджитал-маркетинга в общем. Мы до конца не знали, куда мы хотим пойти, в плане делать перформанс, делать стратегии, делать что-нибудь еще. В общем, мы пивотились много-много-много раз, и вот, наконец, мы допивотились, и последние 3-4 месяца мы уже четко понимаем, что мы хотим делать, и это только исключительно маркетинг стратегии, потому что мы делали несколько раз, брали на себя роль перформеров, ну, то есть закупали там трафик, приводили лидов и так далее, и это очень непонятно нашим слушателям.
Говорит по-маркетологовски. Давай как-то будем чуть-чуть как-то in general terms, наверное.
Мы делали все подряд, то есть к нам приходил запрос, допустим, нам нужно привести покупателей на сайт. Мы такие, окей, вот вам, пожалуйста, стратегия, мы должны купить покупателей на сайт, вот. То есть это трафик равно. Все, дорогие радиослушатели, все вы – трафик. Боюсь вас разочаровать и расстроить, но вы все трафик в интернете.
Плохие новости.
Да, плохие новости. Мы покупали трафик, приводили его на сайт, конвертили, то есть пришедшего пользователя на сайт. Нужно сделать разные действия, там типа красивенько кнопочку вам разместить, текст на кнопочке привлекательный, текст под кнопочкой там сексуальный, чтобы вас ничего не смущало, и вы до конца ввели свою карточку и все-таки нам заплатили. Вот мы занимались всем-всем-всем, но потом поняли, что это слишком очень много хоботов заниматься всем этим непосредственно перформансом, то есть это исполнением маркетинг-стратегии, потому что найм агентства — это очень специфическое, в общем, действие, и для меня это оказалось непосильной ношей, я не готова быть в сервисном бизнесе в таком формате, потому что, ну, опять же, моя история и мое привычное положение в компании очень не состыковалось с тем, кем нужно быть в сервисном бизнесе. То есть
надо
это
работать,
постоянно...
Да.
Не то чтобы работать.
Вещи.
Нет, нужно не делать вещи, нужно постоянно доказывать и убеждать, что ты делаешь правильно, и ублажать клиента. И для меня ублажать клиента оказалось непосильной ношей. И я подумала, ребята, ну я как бы делала это много-много лет, достаточно успешно. У меня есть success-кейсы. Вы, пока мы начинали работать, вы слушали, вы совсем соглашались. Мы вам сделали стратегию, вы сказали, да, все класс. Сейчас, ну, не всегда получается там тот же перформанс идеально. То есть ты не можешь построить... маркетолог все-таки не волшебник. Ты можешь построить план, но там все равно будет какая-то погрешность в нем. Вот. Ну, а все же хотят как можно быстрее, подешевле. То есть мы сегодня придумали, а завтра запускайте, и сразу же, чтобы все деньги мира были наши. А так не получается. И ты говоришь заранее, ребят, только так не будет, но это все равно не всех устраивало. И пару таких отчетов, и я подумала, не стоит оно того, конечно, буду делать дальше продукты себе, а вы себе делаете. Поэтому сейчас я готова делать стратегии, и это работает, и это на самом деле интереснее даже, как для меня лично спокойнее. Потому что еще и не всегда, знаете, стратегию, ну, типа все послушали стратегию, и вроде все согласны, и вау, класс, класс. Классно вы придумали, но это слишком сложно. Мы пойдем простым путем. Мы опять закупим просто трафик. Ну, окей. Поэтому такой был тоже кейс недавно у нас. Сделали стратегию, расписали все, доказали, почему нужно делать не так, как первоначально была задумка, а почему нужно пойти в другую сторону. Ребята такие, да, точно. Доказали все на юнит-экономике, то есть просчитали абсолютно всю математику. Прописали roadmap на последующие полгода. Все объяснили, почему так, а не иначе. Ребята такие, да-да, класс, спасибо большое. Через пару месяцев смотрим, они делают по-своему. Мы говорим, почему вы делаете по-своему, если мы вот так обсуждали? Ну, мы подумали, что так будет быстрее.
Ну, так странно, ты вроде бы, да, ты заказываешь услугу, платишь деньги.
Да.
А потом идешь и получается, делаешь, что ты зря это все сделал и ничего не используешь. Но тут сервисный бизнес очень сложный. Тут столько всего. И мне кажется, что это особое направление. Ты не можешь заставить клиента сделать то, что ты ему рекомендуешь сделать. Но как-то стоит как-то этому учиться, пытаться?
Да нет, я решила, что не стоит учиться и пытаться. В общем, я за этот год поняла, что я не хочу больше никого ничего заставлять.
Круто. Я помню, в начале пандемии, еще в марте, по-моему, я тебе о чем-то писала, о чем-то спрашивала, а ты мне говоришь: Валь, извини, там у меня очень большая запара, у нас тут просто капец. Я вот сейчас в тестуре, директор, в турагентстве. И я такая: что, у нас пандемия ковида, и ты пошла работать в турагентство? Где твоя? Где твоя чуйка?
Я понимаю, да, туроператор?
Да, да.
Туроператор,
да.
Туроператор, да.
Да, более того, тоже эксклюзивный камин-аут. Я по сей день официально операционный директор туроператора Тестур. Я до сих пор числюсь там, по трудовой книжке даже, и получаю какую-то денежку на карту. Да,
а
да,
я сейчас горячая в Египет.
Да, и куда можно поехать на Новый год? Порекомендуй, пожалуйста.
Я уже не веду никакую коммуникацию с этой компанией, потому что тоже произошел, по сути, вот похожий такой же кейс. Меня нанял собственник компании для того, чтобы провести вот этот аудит, разбор, собственно, разбор полетов. То есть они очень давно на рынке, очень-очень давно, 26 лет им исполнилось на днях буквально. И я должна была прийти и переработать им операционку, потому что очень многие процессы были очень устаревшие. И, по сути, внести такую диджитализацию в эту компанию. То есть ввести туда диджитал-маркетинг. Но вообще, как оказалось позже, нужно было ввести какой-либо маркетинг, потому что маркетинга там было ноль. То есть это была задача первая по маркетингу, вторая задача, в принципе, поменять структуру компании, ввести процессы, допустим, у них большущий отдел саппорта, который B2B-шный в основном саппорт, то есть работа сотрудников оператора с агентствами. У них же основная продажа идет через дистрибуцию, через агентство. Вот. В общем, там было множество интереснейших задач для меня, поэтому я начала этим заниматься. И, ну, по сути, работа с первым лицом компании. Список задач и роудмап был просто колоссальный. Я видела огромный челлендж, огромный интерес для себя и думала, ну, если это затащить, то это будет вообще достижение последних 10 лет. Это будет классно. И это начало получаться потихонечку, там, пару месяцев. Очень сложная эта машина. То есть там бюрократия космическая. Очень долго люди работают. Чтобы вы понимали, там люди работают по 17 лет.
Это я себя,
получается,
очень.
Не помню. Да, я себя не помню столько в сознании, сколько люди там работают. И когда ты приходишь и говоришь: люди, ну, наверное, уже вот то, что вы сейчас делаете, вот этот инструмент, он уже очень устарел, давайте его поменяем. Идет там 35 тысяч, спускается каких-то апрувов через кого-то, потом оказывается, что это на ком-то завязано, кто никогда в жизни не захочет это менять, потому что там свои интересы. Ну и, в общем...
Хочу немножко задержаться на вот этом вот месте, где ты, получается, в разгар кризиса туристического бизнеса. Ты была руководителем туроператора, одного из самых крупных туроператоров. И вот мне кажется, ну, многие скажут, да, там, взяла и ушла прямо в разгар кризиса. Ну как же так? Ты же взяла на себя ответственность SEO. Но вот лично моя оценка, что проще в этот момент остаться и пытаться что-то делать, чем сказать себе, типа, галяк, я не хочу этим заниматься, и я сейчас прямо уйду.
Ну не совсем так. Наверное, я неправильно как-то временные промежутки озвучила. Конечно, я доработала до максимального, ну, до момента, где было максимально полезно, то есть все задачи, которые на мне в тот момент стояли, которые я могла выполнить, они были выполнены, но тоже поймите, я вошла в бизнес, который мне совершенно не знаком, то есть это такая сфера абсолютно специфическая, абсолютно другая, это сейчас как, я не знаю, Валя сейчас придет закупать на Фейсбуке рекламу внезапно и там станет руководителем отдела медиабайнга и начнет какой-нибудь клоакинг создавать на просторах дейтинг-сайтов, понимаешь? То есть, по сути, я попала вообще в абсолютно незнакомую мне, несколько враждебную среду. Но моя задача была не разобраться, ну, то есть не работать конкретно с туризмом, а работать конкретно по направлениям, которые мне известны, то есть по маркетингу и по операционной деятельности. Потому что как ни крути, но бизнес есть бизнес. Есть отделы, отделы между собой взаимодействуют, есть какие-то инструменты, какие-то менеджмент-инструменты, там те же KPI и так далее, отчетности и все прочее, чего, опять же, не делать. Моя задача была это настроить. Поэтому в тот момент, когда произошла пандемия, началась пандемия, карантин, и людей нужно было там отправлять или присылать, ну, там я не была полезна. Там я, ну, признаюсь честно, мне действительно нечего было делать, потому что эти ребята, отделы саппорта, они прекрасно знали, как вести вот эти вопросы, вот эти дела, там, типа, позвонить в авиакомпанию, здесь отобрать свои билеты назад, здесь заказать новые билеты, ну, то есть там я ничем не помогла бы и не должна была помочь, но до последнего, до момента, где мои решения имели смысл, я доработала, то есть я максимально поддерживала их, наверное, до конца мая, в середине июня, мне кажется, даже до середины июня или до конца июня я еще плотно взаимодействовала, но я подумала, смысл мне, грубо говоря, выпрашивать себе работу, если меня пригласили и предложили, пожалуйста, помоги нам разобраться, типа, а-ля кризис-менеджмент такой сделать. Наконец-то, наверное, я подумала больше о себе и не стала пытаться доказывать кому-то что-то.
Конечно, ну, понятно, что нельзя бросать утопающего, когда он тонет, когда на тебе вся ответственность. Но не нужно думать, что нельзя закончить работу с компанией даже в кризис, когда ты понимаешь, что ну, ты ничего не сделаешь.
Так я не говорю, что нельзя, я говорю наоборот, что это надо иметь стальные яйца и как бы решимость для того, чтобы в кризис как бы сделать такой шаг. Я вот о чем.
Да, это да.
Ну что, перейдем наконец к тому...
К другим стальным друзьям.
Что?
Ну, это машины. Они, конечно, не из стали, но какого-то металла. Из какого делается металла машина, Вик? Что это, алюминий, чугун?
Чугун. Мы потом на них еще яичницу жарим, когда солнце поднимается.
Когда горячее. Ну, правда, из чего сделан автомобиль? Из какого металла? Из плавок?
Да, наверное, из алюминия в большей степени. Да я, честно говоря, не знаю, Валя, это... Я меньше механик, больше пилот все-таки. Я не разбираюсь, из чего. У меня, допустим, большая часть пластик сейчас стоит на машине вместо. Мы сняли металлические детали и поставили пластиковые.
Ну, облегчились.
Вот весь. Облегчились, да. Правда, пластик у меня говёный, и он тоже очень тяжелый. Смысла в этом особо не было.
Давайте поговорим про гонки. Я буду выступать на стороне человека, который очень мало понимает в гонках.
А какие то ли дело я, специалист типы? Большой, гонщик.
Нет, Толя, кстати, очень быстро водит машину, он превышает скорость на трассах. Так что, ребята, знаете, я сдала Толика. Вот. Давайте спросим Вику, какие вообще бывают виды гонок вот в целом в мире?
В мире бывает очень много разных видов гонок, но давайте упомянем самые основные. Вот, например, ну, есть, допустим, есть кольцевые гонки, есть ралли, есть дрифт, ну и все от них как бы похидни.
А кольцевые — это ты гоняешь по кольцу, как Формула-1? Это Формула-1?
Да.
Да? Это есть стадион, это все сидят вокруг и смотрят, как бы как все по кругу ездят.
Нет.
В смысле,
нет,
стадион, там огромная трасса.
Ну,
помните, в этом Family Guy, Гриффинах, серия, где Питер глумился с Наскара, он говорит, да, езди по кругу, рекламируй, езди по кругу. Вот это Наскар.
Да.
Когда они ездят по кругу и рекламируют. Но я недавно, там действительно стадион, там такой Колизей. Вообще гонки откуда пошли вот эти все в Колизей американские? Когда в начале 20 века, когда начали, после сухого закона, по-моему, ребята начали, поняли, что они быстро ездят и начали устраивать какие-то заезды вот в этих, собственно, Колизея-подобных пространствах. Почему они Колизея-подобные? Потому что были тогда раньше скачки на лошадях. И вот в этих же Колизеях начали ездить на автомобилях, и поэтому зрители там сидят вокруг. И вот NASCAR и многие разные, там, Daytona, по-моему, еще какие-то есть гонки американские, которые до сих пор так и проводятся. Вот. А NASCAR, как оказалось, я недавно посмотрела видео, очень сложный вид соревнований. Я думала, что это немножко скучно и действительно езди по кругу. Оказалось, там столько технических нюансов, и они там все за счет аэродинамики и за счет разных воздушных потоков регулируют чуть ли не скорость своего соперника, и это очень сложно.
То есть там они еще PhD по физике, да, эти ребята, которые гонщики?
Ну, очень сомневаюсь.
Хорошо, это кольцевые гонки. Потом есть ралли, да? Это что?
Ну вот NASCAR это типа отдельное, вот по Колизею, когда ездят. А кольцевые, тут Формула-1, это типа кольцевые, считаю, есть еще.
А,
там,
ребята,
потому что
извините,
кольцо, оно не всегда круглое, оно просто закольцовано.
Маршрут, который замыкается, и ты несколько раз проезжаешь по одному и тому же маршруту, или один раз?
Да, вот, например, сегодня была Формула-1, гоночка в Бахрейне, и они ездили там 87 кругов, 2 часа, по-моему, шла гонка или полтора. Почему, собственно, мы с вами так поздно записываемся? Мне очень важно было посмотреть эту сегодняшний гран-при, потому что
Льюис Хэмилтон заболел ковидом. Раз по одному и тому же маршруту. Очень интересная история.
Валя, там очень много технических нюансов. Тебе за одну минуту это, к сожалению, не объяснить. Да и никому мне, собственно, это так быстро не объяснить. Вот. А есть, собственно, дрифт наш любимый на сегодняшний день. Но кольцевые я тоже ездила. Я же в 2016 году ездила кольцевые и на восьмерках. Вот, интересный еще вам факт. Не эксклюзивный, правда.
Вишневых?
На красных ладах в восьмерках.
Так, ну сейчас ты ездишь дрифт. Какая у тебя цель всего мероприятия? Или ты просто ездишь на выходных, кайфуешь от того, что в гараже можно поковырять свою малышку, потом ее выгулять, поставлять опять же черные следы за собой и все такое. Какова цель?
Ну давайте еще расскажем, что такое дрифт. Как это выглядит вообще, кто не знает?
Это ты приезжаешь на парковку эпицентра или метро и смотришь по выходным, как ребята там наваливают и дым из-под колес.
Да,
идет.
Но ребята наваливают в одиночестве, а все вокруг стоят и боятся, чтобы к ним ничего не прилетело. А Вика, насколько я видела в ее инстаграме, они по двое ездят, и они как будто бы делают пируэты. Это как, знаете, как фигурное катание парное, где у нее там нога ушла вправо, и у него нога ушла вправо, и тогда это красиво. И вот Вика что-то делает подобное в машине.
Ну, по сути, да, парный дрифт, давайте я постараюсь объяснить. Выезжают две машины, у этих двух машин есть два заезда. Сначала первый едет лидером, а второй едет чейзером, на английском, так называется, догоняющим. Есть лидирующий, есть догоняющий. Вот сначала лидирующий должен проехать по заданию судей, то есть у каждого этого проезда есть своя конфигурация, конфиг мы называем. То есть, допустим, тут ты под стеночкой подъехал задним бампером, тут под стеночкой передним, тут ты переложился, тык-тык-тык, и ты должен максимально красиво проехать задание на 100 баллов. Второй за тобой догоняющий чейзер, он должен ехать к тебе максимально близко. И даже если первый ошибается, то второй должен все равно ехать к первому, дверь в дверь, как говорится. И на перекладках, типа, первый едет, а когда вы перекладываете, значит, ехал ты левым боком вперед, а потом едешь правым. Вот это перекладка. И на перекладках ты должен быть все равно максимально сразу же, ну, типа, отпустить, потом дать проехать и прилипнуть обратно во второй бок. И оттуда получается парный дрифт. И откуда дым с колес? Очень мощные моторы, колеса забуксовываются, резина трется об асфальт, и получается дым. В дыму ничего не видно. Этот дым — это, по сути, сожженная резина. В дыму его там ничего не видно. Очень много, очень часто ты едешь на ощупь. Но это очень... Почему дрифт? Почему он прикольный? Потому что для тренировок тебе не нужно так много пространства, как, допустим, для кольцевых гонок. Тебе нужно целое кольцо, тебе нужна там телеметрия, машины эти привезти, все это распаковать, заарендовать кольцо. В Украине это невозможно. В Украине есть один только гоночный трек, это Чайка. А для дрифта действительно можно выехать, как Толик говорит, на парковку метро, и ты можешь на парковке метро нарисовать себе конфиг, поставить фишечки и ехать красиво по заданию. То есть это не бездумное, просто ты бросил, плюнул эту машину бок, она там куда-то поехала и бахнулась в столб. Вот это не дрифт, это...
У нас так, например,
это чуть-чуть не так должно работать.
Но можно я еще спрошу, вот как бы со стороны мало понимающей части наших слушателей. То есть смысл дрифта как спорта в том, чтобы научиться управлять машиной таким образом, чтобы делать любые пируэты, заданные судьями, максимально четко и понимать, что нужно там нажать, какую педаль, куда покрутить руль, чтобы она вышла вот в таком расположении, в таком-то месте, таким-то боком, так?
Нет.
Бля. Нет.
В дрифте ты едешь боком. Если у тебя колеса выпрямляются, то это уже не дрифт.
Ну хорошо, но смысл же в том, чтобы уметь держать машину боком и проходить фигуры этим боком и другим боком в нужных местах, и ты как бы... То есть это, по сути, твое мастерство, правильно? Это мастерство управления машиной вот в таких искусственно созданных странных условиях.
Да, я попробую определение дать этому. Это способность вести машину в контролируемом заносе максимальное количество времени. А чтобы этот контролируемый занос поддерживать, очень часто тебе, допустим, нужно, там есть разные инструменты. Допустим, ты видела, что в этих машинах у всех длиннючий такой ручник, который торчит вверх палкой. То есть есть коробка передач, и есть рядом длинная такая палка, это ручник. И ты его вот натыкиваешь, надергиваешь. Еще ты...
Хороша после такого.
Ну и, допустим, твоя машина замедлилась, и ты можешь ее расклочевать. Вот такой еще термин, дорогие радиослушатели.
Расклочевать.
Да, клатчуешь. Это значит, что ты резко бьешь по педали сцепления. Клатч — это же сцепление. Кто как не ты, наш дорогой лингвист, в курсе этого слова. Вот. И клатчуя, ты как бы подбавляешь оборотов мотору в этот момент. При этом продолжаешь держать газ, и расклатчевывая, она начинает у тебя ускоряться. Например.
Ребят, даже если вы запомнили, что Вика сказала, не пробуйте, пожалуйста, это повторить самостоятельно. Хорошо, а вот в этом парном дрифте в каком проценте заездов нет ни у кого повреждений?
Я такую статистику не вела.
Ну хорошо, она по твоим прикидкам, чтобы мы сейчас не шли гуглить, Вика. Но бывает хотя бы один заезд на твоей памяти, чтобы никто ни в кого никуда не впилялся?
В смысле, конечно. Ну, конечно же.
Боже, как?
Ну, мастерство.
Вау. Я думала, что это как бы нормально. Ты поездил, потом две недели чинишься.
Ну, я тебе скажу, даже я сегодня один раз приехала в дверь парню, но он сам виноват. Он развернулся, я этого не ожидала, я ему немножечко помяла дверь. Один раз бампером хорошо так по стене чиркнула, то есть это очень красиво называется, кизвол. А второй раз подумала, еще ближе могу. И там уже как бы диском чуть приехала. Ну, то есть ты повреждаешь, конечно, машину, ты очень стараешься. Но на самом деле в суперпрофессиональных сериях дрифта уже сложно так ошибаться, потому что постановка на скорости, например, скорость на постановке, точнее, вот угадайте, какая. Постановка — это когда ты едешь прямо, а потом ставишься боком. Вот скорость, когда ты ставишься боком.
80.
40.
120. Давай так будем. У нас три варианта ответа. 40, 80, 120.
Я не знаю, какой рекорд в мире, но там на серии российской РДС там 170, 180, 200. В Америке есть серии, где на 200 с чем-то постановка происходит.
У нас для ребята... протокола мы открыли рты сейчас столиком очень широко от удивления.
Да, ну типа с 90 это мы на чайке, наверное, я там ставлю с 90 уже, может быть. Ну да, где-то 90, наверное, я думаю, ставлю.
А ты говоришь, Валя, я быстро езжу. Посмотри, тут люди вон там в заносе едут с такой же скоростью.
Я вообще не езжу, получается. Просто как бы земля двигается, и я с ней.
Было бы странно, если бы ты на Mitsubishi Outlander как бы ставилась.
Слушайте, Вика, а какой там у тебя вообще политика безопасности? Ты в ремнях, ты в каком-то жестком костюме, у тебя есть огнетушитель, у тебя есть шлем, что там вообще происходит внутри?
Я дома заматываюсь пленкой с пупырышками, а сверху надеваю теплые кофту, мягкую очень.
Я так на пейнтбол ездила играть в пейнтбол. У меня была пленка и два спортивных костюма, а сверху пуховик, чтобы не было больно, в плюс 23.
Я, конечно, есть регламенты и есть очень много требований к безопасности. Например, если это соревнование уже, соревнование в каком-то профессиональной серии, обязательно должен быть каркас безопасности. Это сваренные такие трубы, которые по всей машине идут. Там, я не помню, сколько метров, но обычно на каркас уходит там что-то, по-моему, 50 или 60 метров труб вот этих толстых, и она как бы все делает тебе коробку внутри жесткую, внутри машины, что если ты ударишься в бетон, тебя не сложило эту всю машину. У меня каркаса нет, у меня простая машинка, стритовая, то есть для стрит-серии. Но, конечно, у меня есть шлем, пятистворчатый ремень, башбары впереди, это такие тоже сваренные трубки, чтобы, если вдруг я очень плотно приеду в бетон, чтобы мотор не оказался у меня в салоне. Вот это, собственно, и все мои средства безопасности.
Скажи мне, сколько обходится содержание машины в год для вот такого как бы хобби, судя по всему, не очень дешевого, да?
Это очень болезненный вопрос. Вы сегодня бьете меня в самое сердечко всеми своими вопросами. Очень дорого обходится, смотря какая машина еще, потому что у меня очень дешевая версия всего. Нет, в смысле, у меня не самая дешевая версия всего, у меня все-таки а-ля Toyota GT86, и это не самый лучший выбор для стрита, можно было просто купить BMW и радоваться жизни. Но я пошла, как всегда, не ищем легких путей. Поэтому за прошлый год я потратила, наверное, 1020, пока там чуть-чуть ее перестраивала, 20-25. Ну, а содержание, ну, я не знаю, я не считала много, но, допустим, одна тренировка — это примерно там 8-10 колес. Каждое колесо — это $50, плюс 2 бака бензина или 1 бак бензина сотого. Сотый бак бензина — это там тоже баксов 100. Вот. Одна тренировка обычно выходит, получается, там, может, $1000, не знаю. Но если промо-машина, то это вообще жесть, потому что есть машины, которые ребята вот выстраивают там за 250 тысяч, например. например, и туда одно колесо стоит еще сильно-сильно дороже, очень сильно дороже. И ездят там на спирте, на метаноле, на всем. И это, короче, очень дорогое увлечение, не рекомендую.
И ты ездишь раз в неделю?
Ну, как получится, бывает раз. Я считала, раньше было дешевле, конечно, тренировки. Ну, там еще трек снять, надо же арендовать все это, механики приезжают, тебя поддерживают, ты всем это оплачиваешь. Долларов 400-500 в неделю один раз я ездила, у меня плюс починить там что-то, ты ударил бампер, ударил там башбар, спагнул, и все это надо починить, и это все стоит денег, да.
Вика, я так расстроилась, так много колес надо на это. А
да,
кто их перерабатывает, очень... и как? Как экология, как наш воздух, наша земля, матушка, как?
Это ужасно, я согласна. Стыдно.
Стыдно, стыдно. Ну, о, спорт, ты жизнь. И как говорила надпись в нашем бассейне, метеор в Днепре, наш главный рекорд – здоровье.
Ну ладно, Вика, судя по всему, ты как бы много чем занимаешься, интересуешься, и то там ты SEO, то тут у тебя стартап с инвестициями, то тут у тебя маркетинговое агентство. Расскажи, пожалуйста, как ты все это успеваешь, где ты находишь свой work-life balance и что не успеваешь?
Раньше я думала, что я его находила. На самом деле, раз у нас тут серьезный подкаст о том, что все, у всех у нас свои траблы и всем нам часто нелегко, то, честно говоря, для меня этот год настолько нелегкий, врагу не пожелаешь, короче говоря. Очень не хотелось бы снова пережить хотя бы 20% того, что со мной в этом году попроисходило. У меня не было никакого work-life balance. То есть, для примера, я была этой зимой, в начале года, я была на Бали. 35 дней, кажется. И из этих 35 дней я не работала всего лишь 7. Все остальные дни работала по 10 часов на Бали. То есть мы спали там очень-очень мало, и все остальное время я внедрялась вот как раз в тест-тур. Мы там с ними коммуницировали бесконечно. Мы делали еще несколько проектов по агентству. Параллельно я начинала со стартапом работать и так далее. И я там не отдохнула нормально, не поработала. Точнее, поработала я нормально, но совсем не отдохнула. Хотя мне казалось, что это очень оптимально, типа, поехать и одновременно будто бы немножечко отдыхать. Но это была большая ошибка, огромное заблуждение. И сейчас я Бали вспоминаю с какой-то такой тревожностью, знаете, когда не самый лучший выбор был сделан. Потом была тоже масса разных неприятностей и проблем. И у меня не было не то, что work-life balance. У меня был сплошной бесконечный стресс, панические атаки, тревоги, страхи. И нигде я ничего не находила. Но, если честно, я в то время не ездила. У меня был большой перерыв в дрифте. Больше 9 месяцев. И как только мне выстроили машину, как только куда-то она начала хотя бы ехать, и как только я вернулась в это занятие, вот там я и нахожу, если честно, свой единственный вообще баланс. Вот там я черпаю. То есть если я один раз не покатаюсь в неделю, то мое состояние физическое просто начинает как-то ухудшаться. Короче, мне это весь этот автоспорт нужен прямо на физическом уровне. Я уже давным-давно это заметила. У меня после кольца было 2 или 3 года перерыва между тем, как я начала заниматься дрифтом. Это были страдающие годы. Я переезжала иногда на чайку, садилась там на вот кольце на трибунах, смотрела на закат и грустила. И рефлексировала. И мне так не хватало этого места. И вот сегодня опять был закат на чайке, и я его смотрю и думаю... Вот такое ощущение, когда ты на своем месте, когда ты находишься вот там, где тебе надо быть, я там наполняюсь энергией. Поэтому мой баланс — это вот правда этот сумасшедший автоспорт, и мне стыдно, что я палю столько резины и бензина, вот реально, я же такой тоже за экологию борец, пакетик лишний не беру, а потом думаю, Вика, тебе этот пакетик...
50 шин, пожалуйста, у меня своя сумка.
Я хожу со своими сумками, серьезно. И раньше я даже сортировала мусор и возила его на Украину без смятя, на станцию. Но потом перестала.
Сгорела хата, гори сарай уже. То есть 50 шин в неделю выкинула. Значит, еще этот...
Да нет, ну я же сказала 8. Ты уже, Валечка, что-то с математикой.
8, да, извините, для справки 8.
Ну что, у меня под конец есть интересный факт и 2 мудрости, связанные с Викой.
Новая рубрика «Интересный факт и 2 мудрости» от Толика.
Как-то я попал в офис к Вике, когда она была CEO компании Brainstack, и там... висел огромный монитор с дашбордом посреди офиса. Это не первый раз, когда я вижу дашборд как бы посреди офиса, но почему-то именно в тот момент я вдохновился, и через неделю или через 2 у нас появился дашборд. На сайте Монобанка появился открытый дашборд, и вот на прошлой неделе этот дашборд показал своего 3-миллионного клиента. Вика, спасибо. В компании все были очень рады моей инициативе.
Это была рубрика не выпуска без Монобанка.
Не выпуска без Монобанка.
Кстати, да, Валя, мы с тобой договорились. договорились. Мы с тобой договорились, что ни одного выпуска без монобанка не будет. И две мудрости. Благодаря Вике я знаю, что уходить с вечеринки нужно на пике. То есть, да, каждая вечеринка, она имеет свой пик, и если ты как бы его пересиживаешь, ты уже потом вспоминаешь о ней не так весело и хорошо. Но когда ты уходишь на пике, у тебя всегда приятное послевкусие, и ты знаешь, что ты как бы получил от нее максимум.
Класс.
И вторая мудрость — это супер важная для меня вещь оказалась. Мы с Викой общались, когда в моей жизни был не самый такой лучший mental health период. Вика как бы рассказала мне, для того, чтобы окружающим с тобой было хорошо, то тебе должно быть самим собой хорошо. И меня в тот момент это так включило, и я понял, что все мои негоразды в жизни, они происходят от того, что мне с собой по каким-то причинам нехорошо. И я с этими причинами разобрался, и теперь и мне хорошо, и вроде как
всем,
и всем
хорошо.
Вокруг хорошо, и все это не без Викиного участия.
Спасибо, Толик. Про мудрость, про вечеринку, я очень рада, что ты это запомнил. Это очень ценная и важная мудрость.
Ну что, друзья, спасибо, что послушали наш выпуск. Вика, спасибо большое, что ты к нам пришла. Было супер интересно. Я надеюсь, Валя как-нибудь доедет в Киев, и мы попросимся к тебе в Болит, и ты нас прокатишь.
Я не знаю, смогу ли я сесть вообще туда, решусь ли, но посмотреть хотя бы снаружи очень бы хотелось.
Нет, если мы доедем, Валя, то как бы тебе придется.
Я буду рада, друзья. И вам спасибо.
Отлично получился подкаст.
Всем пока.
Всем пока.